Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Мы продолжаем говорить о делах милосердия. Сегодня в гостях у нашего радио Наталья Заякина, руководитель службы добровольцев Православной службы милосердия. Здравствуйте, Наталья. И Ольга Рудацкая, психолог Православной службы милосердия. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
Сегодня у нас очень интересная и одновременно сложная тема, очень актуальная в нынешние наши дни. Православная служба милосердия уже который месяц организовывает поездки в Белгород в пункт помощи беженцам, да, Наталья?
Да, поездки у нас формируются уже с февраля, и на данный момент у нас 10 групп уже съездили, сейчас полностью сформирована уже 11-я, готовится к выезду. Группы не просто формируются, а... Есть определенные правила у нас, по которым мы формируем эти группы.
Имеется в виду, кто входит туда, кто не входит. Да. Расскажите, пожалуйста, очень интересно, кого вы берете, а кого не берете?
Ну, основной, конечно, человек в этой группе – это священник. Чаще всего он является руководителем группы. Дальше это уже опытный человек, который съездил и знает, как помогать, что нужно делать, чтобы помочь побыстрее сориентироваться в команде. И четыре человека – добровольцы. Добровольцы тоже разные. Это могут быть как и сестры милосердия, и мужчины из братства. Так могут быть и просто добровольцы, которые помогают в каких-то наших направлениях службы милосердия.
Я так понимаю, что раз с февраля месяца уже много раз было совершены поездки, на какой срок одна поездка?
Неделя.
Почему такой маленький срок?
Во-первых, это достаточно большая эмоциональная нагрузка, и Ольга про это расскажет дальше. Во-вторых, срок должен быть достаточно комфортным для того, чтобы люди могли отпроситься с работы и выделить это время из семьи, потому что очень многие добровольцы у нас семейные. Мы обязательно это учитываем при формировании групп.
Ольга, расскажите, пожалуйста, тогда как проходит вся эта поездка изначально, да, когда вы еще все собираетесь перед тем, как поехать, наверное, обсуждаются какие-то вопросы, как это все будет. Я знаю, что вы просто опытный волонтер уже в этом вопросе, и вы сами проводите обучение. Что первое, может быть, наставление, которое вы даете волонтерам, которые первый раз туда приедут?
Первые группы у нас были из сотрудников, и когда начали выезжать первые группы добровольцев, людей, которых мы, может быть, недостаточно хорошо знаем, мы столкнулись с некоторыми проблемами и теперь пришли к необходимости готовить и обучать добровольцев. Сами мы осознали, что одна неделя – это достаточно большой срок, чтобы накопилась эмоциональная усталость. Когда мы туда приезжаем, мы помогаем не только добровольцев, мы помогаем сотрудникам. Когда та группа, когда я ездила, нас прямо попросили, можно мы наших сотрудников отпустим, потому что они работали две недели без выходных, вообще без отдыха. И когда мы их отпустили, они тут же заболели. То есть их организм, их психика и организм были настолько истощены. А пару дней, когда мы работали вместе, было заметно, что... Эти люди почти не поддерживают контакт. Вот местные сотрудники центра, они не в состоянии поддерживать контакт глазами даже с сотрудниками. Они достаточно механически выполняют свою работу. И вот в течение недели, заменяя их и помогая на складе выдавать продукты и средства гигиены, было понятно, что... Для беженцев очень важно, чтобы о них просто позаботились добрым словом, просто посмотрели в глаза, просто посмотрели, может быть, спросили, а может быть, вам еще что-нибудь нужно? А вот у нас есть еще книжки, то есть или какие-то вещи, которые не входят в обязательный набор, но вдруг вам что-нибудь нужно. И вот на такое очень человеческое внимание, но оно тоже нужно. А когда человек работает очень долго, случается такая стадия эмоционального выгорания, когда сотрудник не способен проявить простое человеческое внимание и заботу. И поэтому мне кажется, что неделя – это более чем достаточный срок, потому что, когда мы возвращаемся, нам самим приходится несколько дней уделить себе, чтобы восстановиться вот от полученного стресса отдохнуть, прийти в себя, и практически, может быть, еще неделю, а то и две нам снятся сны, что мы все еще там помогаем.
А расскажите, как выглядит и что из себя представляет вот этот вот пункт помощи? Я просто думаю, что некоторые, может быть, наши слушатели не очень представляют, да, что там, какую помощь оказывают, как вообще все это происходит технически.
Ну, это помещение в целом, я думаю, несколько сотен метров, где есть разные комнаты. Где-то в каких-то помещениях наборы формируются. Например, в Белгороде.
Наборы продуктовые.
Продуктовые и средства личной гигиены. То есть продуктовые наборы помогают формировать налоговую службу Белгорода. Каждый день до обеда 6 сотрудников приходят и формируют, потому что нужно много. Кто-то работает на разгрузке и погрузке, то есть разгружает те машины, которые привозят гуманитарную помощь, и загружают машины, которые везут куда-то в область. Поэтому там очень нужны мужчины, очень много такой физической работы. Есть склад, где формируются уже, вот это мы уже сами формировали, средства личной гигиены и выдавали, потому что мы формировали в зависимости от состава семьи. Есть маленькие дети, нет, есть женщины, нужны ли прокладки, средства гигиены для женщин или нет. Вот. И есть комнаты, где склады, куда приносят люди одежду, одеяло, подушки, одежду зимнюю, потому что у нас наступает зима, и нужны теплые вещи. И где нуждающиеся, ну, беженцы могут подобрать одежду по размеру, вот, по необходимости. Вот. Есть большой холл, где ведется регистрация. То есть все равно каждого человека нужно, чтобы не было хаоса, зарегистрировать, чтобы он попал
вот, кстати,
в эту
зачем?
Базу
вот
данных.
Это тоже ведь частый вопрос, зачем регистрировать?
Я думаю, что это в некотором смысле понимание, сколько человек получили помощь. Потом,
наверное, какая помощь больше нужна?
Но там больше даже про то, что вот какие-то виды помощи предлагаются, средства личной гигиены можно получать только раз в месяц, чтобы люди не приходили через день одни и те же, чтобы исключить какие-то моменты мошенничества. Но я думаю, что это просто учет, это полезная вещь. Вот. Даже, может быть, нужен какой-то отчет перед теми благотворителями, которые предоставляют эту помощь, потому что всем хочется понимать, насколько рационально полученные продукты питания были, вот сколько семей получило их. Поэтому я думаю, что порядок, он полезен во многих вещах. Вот, поэтому сначала идет регистрация по украинским паспортам, вносится человек в базу данных, фиксируется, сколько членов семьи. Вот, и это уже первый контакт, когда устанавливаются отношения, когда уже идет вот в каком-то смысле поддержка, помощь человеку. Вот. Многие приходят с детьми, поэтому там есть детский уголок, где ребенок может отвлечься и поиграть. Может быть, папа присмотрит за маленьким ребенком. Или если есть лишний сотрудник среди добровольцев, который может навести порядок в игрушках, может поиграть с детьми, чтобы отвлечь ребенка, и мама могла спокойно повыбирать вещи, например. Вот.
Скажите, пожалуйста, а вот вы сказали вначале о том, что часто им просто нужно какое-то ласковое слово, да, беженцам, заботу, увидеть вот это вот участие человеческое. А готовы они о чем-то разговаривать? Или это просто такая, ну, доброжелательность на уровне вот самых обычных каких-то разговоров, да, просьб, которые они озвучивают непосредственно, ну, свои нужды. Имеется в виду, что они не открывают, наверное, душу, не рассказывают о том, как им плохо, что конкретно.
Бывает по-разному. Была одна история, когда у сотрудников есть перерыв на обед. И центр не закрывается, но те, кто не успели еще что-то получить, они просто сидят и полчаса-час ждут. И вот сидела одна бабушка, и вдруг заходит, ну, не бабушка, пожилая женщина, я думаю, лет 65. И вдруг заходит другая, и я по их вот этой реакции, как они обрадовались друг другу, как они стали плакать, обниматься по фразам, что, ну вот, пути Господни неисповедимы, вот где бы мы еще встретились, я поняла, что это чуть ли не соседки с одной улицы, которые уходили из-под бомбежки, убегали по-разному, и вот они здесь встретились. То есть иногда люди просто не в состоянии сдержать своих эмоций, и они рассказывают. Но наша задача сотрудников, я так думаю, не проявлять излишнего любопытства. Нам нужно, чтобы сейчас эти люди проживали свои эмоции, вот насколько им они по кому. То есть им нужно проявить эмоции, а потом собраться, потому что им нужно продолжать жить. Им нужно заботиться о себе, о бытовых нуждах, о своих членах семьи. Если они, у них нет возможности физически прямо сейчас ухнуть в свое горе и прожить его, а потом никакая психика это не выдержит. То есть горевать нужно какими-то частями, порциями. И поэтому специально задавать вопросы для того, чтобы погружать людей снова в тот ужас, от которого они только что убежали, мы очень большой риск ретравматизировать, повторно их вот в это погрузить. То есть мне кажется, что полезнее как раз предлагать им какие-то перспективы, возможности здесь жить. Когда мы им даем кусок мыла, туалетную бумагу, средства гигиены, самые разные, шампуни. То есть мы утверждаем жизнь. Мы говорим, что вы здесь, у вас есть жилье, и у вас будут средства жить. А когда вы чуть-чуть отдохнете и чуть-чуть здесь вот несколько дней, недель побудете, мы уже сможем поговорить, а какую работу вы можете найти, а как дальше. То есть мы понимаем, что это не 3 дня переждать и не 3 недели, что дети идут в школу, что нужно... Вот канцтовары, это тоже вот все, что они получают, это утверждает их... Как бы скорее полезнее выстраивать мостики такие в их будущее, предлагать им варианты будущего, варианты какой-то жизни здесь. Это вернуться, когда у них появится опора под ногами, когда они появится хоть какая-нибудь стабильность в жизни, вот из того состояния будет более экологично потом уже накопленный ужас, страх, тревога, все, что они пережили, они у них в душе есть, и они никуда не денутся. Но им теперь нужно напитаться ресурсами для того, чтобы потом вот эти хвосты зачистить, прожить. Вот. И сейчас раскручивать их на эти истории не полезно, но иногда это случается невольно. То есть на какой-нибудь вопрос, сколько членов семьи сейчас с вами живет, взрослый мужчина, старше около 50 лет, он говорит, у меня 15-летняя дочка осталась там, и я не знаю, где она и что с ней. И в этот момент, конечно, повисает на минуту, наверное, пауза, потому что у всех, кто это слышит, ну, просто холодеют спины от ужаса. Вот. И мы больше эту тему не развиваем, мы просто предлагаем помощь.
Ольга, а какие, может быть, с какими мыслями вы уехали оттуда? Потому что вы правильно говорите о том, что это очень сильно меняет, да, вот это вот служение там, пускай неделя, это очень сильно меняет добровольцев, это хоть как заставляет о чем-то новом задуматься, по-другому посмотреть на вещи. Что стало для вас этим новым?
Но я сначала передам слова своей коллеге, может быть, которая сказала, что она несколько дней ходила по городу дома здесь, в Екатеринбурге, и не понимала, как можно сидеть в кафе или так беззаботно болтать. Я надеюсь, что в этом не было осуждения. Я была готова к тому, что мы вернемся. Здесь обычная жизнь для нас — это тоже ресурс. Я не обвиняю нас в том, что мы с радостью возвращаемся к нашим родным. Иногда я даже говорю о том, что позвоните домой. Вот когда к концу дня мы узнаем очень много страшных историй, вот позвонить домой и узнать, что с нашими родными все в порядке, это нам поможет завтра быть снова внимательными к тем людям, кому нужна помощь. И все равно за 7 дней мы своих ресурсов, эмоций, сил физических, эмоциональных тратим больше, чем можно восстановить, успеть. И поэтому я уезжала с мыслью, что хорошо, что так не во всей России, хорошо, что мы можем уехать, вернуться домой, восстановиться и с новыми силами снова приехать. Хорошо, что у нас большой ресурс добровольцев мы можем набирать команды и ездить по очереди, потому что просто вот для меня стало секретом, как сестры Милосердия, которые живут в Белгороде, как они уже столько месяцев выполняют эту работу, и я понимаю, что они нам благодарны, и мне очень хочется вот помочь им выжить.
Да, вот мой следующий вопрос был как раз о сотрудниках, которые там, белгородские, которые там все время, каждый день. Как, что в них, может быть, такого другого становится? Кроме, понятно, закрытости, о которой вы говорили, какой-то эмоциональной истощенности?
Это не все сотрудники. Это я говорила о двух-трех сестрах, которые работали вот прямо на складе непосредственно с беженцами. Меня как раз удивляли руководители центра. Мне кажется, что они какие-то ангелы просто неземные, потому что как можно сохранять великодушие, спокойствие вот в той ситуации, когда эмоциями заражаются все, там приходят местные жители, которые тоже получают помощь, они, ну, не все психически здоровы, они заражаются этими эмоциями. Там, к сожалению, бывает
иногда...
А почему
местные жители получают помощь?
Я не
знаю,
почему.
Это просто малоимущие, которые...
Да, это те, которые до того, как появились беженцы, они просто пользовались вот помощью этого центра. Их не отстранили, они по-прежнему могут приходить и получать помощь. Вот. И как раз очень большая разница у местных, у них такая иждивенческая позиция. И меня всегда восхищало, когда предлагаешь помощь беженцам и, например, говоришь, возьмите еще книжку, смотрите, какая красивая книжка. Они говорят, нет-нет, оставьте, ведь пусть еще кому-нибудь нужно. Мы одну взяли, нам хватит, оставьте еще какому-нибудь ребенку. И даже если я уговариваю, что эти книжки постоянно поступают из России от людей, которые присылают, и от местных жителей, что вы не переживаете, мы сегодня вам книжки отдадим, завтра новые поступят. Если вам нравится книжка, возьмите еще одну для своего ребенка. И вот эта вот скромность, и люди, которые пережили тяготы, возможно, они там где-то под бомбежкой в подвалах сидели без воды сколько-то месяцев, они прямо осознают, что кому-то еще нужно, они не берут лишнее, и это очень отличается от того, как мы живем нашей обычной жизнью, вот в этом нашем изобилии. Для меня это, почему-то на меня это произвело очень сильное впечатление.
Но вы даже рассказываете, и на меня это производит впечатление, и действительно это, и вот Наталья тоже кивает, это повод задуматься, действительно, потому что мы часто выбираем, да, что мы хотим там сегодня на ужин есть, а вот что-то есть в холодильнике, но что-то не хочется, надо что-нибудь другое. И, конечно, это совершенно другой взгляд становится. Хотелось ли вам после того, как вы приехали, рассказать о том, что вы увидели и, может быть, осмыслили, осознали как можно большему количеству людей? Или, наоборот, хотелось вот как-то закрыться и одной с этим остаться?
Я готова рассказывать тому, кто готов слушать. К сожалению, я натыкаюсь невольно совсем. Допустим, меня может человек спросить, а что я думаю по этому поводу? И когда я начинаю рассказывать, что я думаю, оказывается, что у него другая точка зрения, и люди реагируют агрессивно. Мне кажется, что поэтому я себя веду в жизни так. Я стараюсь беречь отношения. И если я заведомо знаю, ну, это могут быть родственники, члены семьи, одноклассники, еще кто-то, что у них другая точка зрения, я не рассказываю, что я думаю. Я рассказываю, что я была в Белгороде. Если меня не расспрашивают, я не рассказываю. Если меня расспрашивают, я рассказываю то, что я думаю, готова к тому, что могу получить довольно агрессивную реакцию. Поэтому я не стараюсь ходить и рассказывать это всем.
Наталья, как много ваших добровольцев, сестер милосердия именно хотят, может быть, туда поехать, или как, или, может быть, кто-то сторонится, боится ехать? Как вообще вот настроение у вас в этом вопросе?
Вы знаете, я была удивлена, что настолько быстро набирались группы, и что реально есть очередь из добровольцев, которые хотят поехать.
Я думаю, многих еще волнует вопрос финансирования. Каждую неделю туда едут люди. Какое происходит? Ну, кто оплачивает поездки, да, туда mm-hmm. людей?
Конечно, это делают наши благотворители. И служба наша оплачивает поездки, проживание. И питание происходит там, на месте, при храме чаще всего. То есть завтрак, обед, ужин, не знаю, наверное, не был. Ну, то есть какие-то разы получалось так, что был и полдник, и ужин. А в какие-то разы бывало, что ужинали где-то сами. И, насколько я знаю, даже рекомендовали, чтобы ужины были где-то в другом месте, в кафе, чтобы немножечко отвлечься и вывести себя из той ситуации, в которой они были на протяжении дня, допустим.
Есть ли те, которые снова едут? Если едут, то через какое количество времени их туда рекомендуют?
В основном нет. В основном мы группы не повторяем, но если кто-то есть, кто едет, то через группы 3-4 только.
Угу.
Вот. Потому что нужно время восстановиться, и это действительно серьезная эмоциональная нагрузка на человека.
Точно ваш храм собирает пожертвования, да, для беженцев. Кто-то, может быть, услышит и захочет принести, какие именно, что вы собираете и как это можно передать? Расскажите, mm-hmm. пожалуйста.
Ну, во-первых, у нас вчера открылся штаб помощи беженцам на Фучика-3, и туда можно принести любые вещи, продукты питания для беженцев, которые будут там сформированы в наборы и отправлены в приграничные зоны. Это во-первых. Во-вторых, можно помочь финансами. У нас на сайте ekbmilosердие.ru в разделе «Просьб» можно увидеть такую просьбу, как помощь беженцам. И туда можно пожертвовать любую доступную для вас сумму.
Ольга, еще последний вопрос в завершении передачи. А как вот действительно там обстоят дела с гуманитарной помощью? Ведь со всей России собирают, достаточное ли количество приходит? Есть ли, ощущается ли нехватка чего-то или все в избытке?
Вот в тот момент, когда я ездила, но я думаю, что это остается сейчас, так как приходят на территорию России целые семьи, не хватает одеял, подушек. Вот всегда дефицит. То есть мы выдавали одно одеяло и одну подушку на семью, даже если 5 человек.
Наверное, мне кажется, кстати, об этом не задумываются. Вот сколько я видела просьб, да, и у тех, кто собирает, это обычно действительно одежда, продукты, медикаменты, но про подушки и одеяло вообще никогда нигде не упоминается.
Да, самый большой дефицит. И посуда. Ее везти нерационально, и я думаю, что Белгород, он наш город, там в магазинах есть, по крайней мере, когда я там была, все так же. То есть есть смысл там покупать, находить или, может быть, в интернет-магазинах и организовывать доставку. Мне понравилась идея, то есть приезжает машина «Озон» и разгружает, то есть люди могут со всей страны на адрес Марфа Мариинской обители в городе Белгороде посылать вот с помощью службы доставки любые посылки. То есть 1-2 газельки в день привозят вот самые разные, и в том числе, вот когда я была, это прежде всего одеяло, подушки, постельное белье и посуда.
Большое спасибо, Наталья и Ольга, за нашу беседу. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашей передачи «Дела милосердия» была Наталья Заякина, руководитель службы добровольцев Православной службы милосердия, и Ольга Рудацкая, психолог Православной службы милосердия. Еще раз большое спасибо, Наталья, Ольга, до новых встреч.
Спасибо, до свидания.
До свидания.